Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 16 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходим туда, он называется «Говорит Москва», подписываемся обязательно на канал, заходим на трансляцию программы «Отбой», ставим лайки, залетаем там в чат. Также идет прямая трансляция у нас в нашем сообществе во ВКонтакте. «Говорит Москва 94.8 FM» оно называется. Там есть галочка. Не промажете. Подтвержденная страница. Эта галочка означает. Вот туда заходите тоже. Подписывайтесь. Хотите, если смотрите там. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово тоже есть у нас трансляция и новости все самые последние. Поэтому туда тоже обязаны вы просто подписаться. Наконец-то сегодня состоялись великие дебаты, где сошлись лоб в лоб два титана, Гудошников и Ростислав. Последний был разгромлен, как фашизм в 45-м, пишет местный суетолог. Серьезно, да? Так быстро? Лёш так быстро откликнулся на его вчерашние требования? Ну что? Сейчас модно, судя по всему, с вчерашнего дня, да, дебаты-то проводить. Вот президент Соединенных Штатов Америки там согласились друг с другом пообщаться. И вот... Вот и Гудошников с Ростиславом. Кстати, Гудошникова в том сериале, про который я говорил, убили. Убили, да, еще и выставили это все как самоубийство. Вот так вот. Плохие новости для Гудошникова сериального и хорошие новости для Гудошникова реального, потому что он не сериальный. Так, значит, Георгий, хорошего эфира. Есть инсайды, что за стоямба в Москве? Ужас, как зимой. Я, кстати, не обратил внимания на это. Мне кажется, вот сегодня нормально. Ну, сегодня обычный такой будний день в Москве. После праздников, наверное, это первый такой день с точки зрения пробок. Потому что вчера было аномально все стояло. Вчера потому что у нас все в Китае улетали, поэтому весь город перекрывали. А что сегодня происходит, не знаю, но я вот так вот смотрю по пробкам. Ну, есть проблемные места, типа третьего транспортного кольца, но там как победить пробки? Только перекрыть к чертям собачьим третье транспортное, и тогда оно будет свободным. Другого варианта я не вижу. Садовое, ну, вот в районе Курского вокзала, я вижу, очень плохо все по внешке, вплоть до Краснопресненской, вот до ухода туда. Прям бордовое все. Ну, а так в остальном, стандартные места. Слушайте, я не вижу ничего сверхъестественного. 7 баллов пробок. Ну, это нормально для 6 вечера. Так, югославскую разведку разнесли. Ну, походу, да, походу разнесли. Послушай, что ли. Так, с обычного трудяги получает он 13 или 250. Налоги нужно отменить, пишет добрый док. Налоги наполнять за счет child-free, радужных, трансформеров, алиминчиков и прочих релокантов. Так вижу социальную справедливость высшего уровня. Ну, сомнительно, но окей. Не знаю, ну я, да, я слушал эфир «Свою правду», интересная была достаточно тема. Мы уж как-то обсуждали все эти вещи. Ну, там свалились в какой-то момент в налоги, я вот про налоги именно. Налоги именно имею в виду, обсуждали мы как-то с вами, ну, наверное, все-таки сейчас продолжать не будем. Обратили внимание, что Си Цзиньпинь называл Россию кем угодно, и друзьями, и соседями, и партнерами, но заветного слова «союзники» я, к сожалению, так и не дождался. Добрый вечер, Кузнецк на связи. Это нам пишет Армани. Угу. Нет, честно говоря, не заметил. Я такого на эти вещи внимания не обращал. А оно вам надо? Вам нужно, чтобы союзниками именно называл Китай и Россию, вот именно союзниками? Мне кажется, это вообще не очень про китайско-российские взаимоотношения. Я даже так скажу, знаете, слово «союзник» в современном обществе, в современном глобальном мире немножечко, да, наверное, и до этого, слушайте, все началось с поствоенного времени, с биполярного мира, с холодной войны. Что означало слово «союзник» в эпоху холодной войны? Это по факту вассал. У тебя есть две большие страны, и все, кого они называют своими союзниками, это их подчиненные. Мое видение, вы можете с этим быть не согласны. Давайте поспорим, я только за. И сейчас сохраняется та же самая тенденция. Ну, вот посмотрите, кто друг друга называет союзниками. Там, да, Соединенные Штаты Америки, все свои натовские страны называют союзниками. Давайте честно, мы называем Белоруссию союзником. Да, хотя мы еще называем ее союзным государством. То есть мы намекаем на то, что мы вообще фактически одно целое. Только с, ним, с маленькими различиями. Знаете, типа как Китай и Гонконг. Ну и различия, как и у Китая, и у Гонконга, потихонечку стираются, да. Поэтому союзник, мне кажется, на самом деле хорошо, если никто не называет друг друга союзником. Это означает позиционирование. Хозяин и подчиненный. Начальника подчиненный, да, хозяин и подчиненный, так себе получилось, но начальника подчиненного, мне кажется, это так, а, ну, действительно, да, Владимир Путин посетил Китай, давай мы покажем видеоролики, как это было, скачивай все, что есть, и как он и выступал, и как, самое главное, принимали. Приняли пышно, Владимир Путин ответил Си Цзиньпиню фактически тем же. Первая иностранная зарубежная поездка, командировка, которую он совершил после официального вступления в должность, это Китай. Си Цзиньпинь, напомню, делал то же самое со своей должностью. Тоже первое, куда он поехал, была Россия. Красиво встречали тогда Си Цзиньпиня, красиво же встретили Владимира Путина. Гигантская делегация, точно такая же, как была гигантская у Си Цзиньпиня. Переговоры проходили по разным вопросам. В очень дружелюбной атмосфере, очень много интересных заявлений было сделано в рамках этих переговоров. Не сказать, что какие-то сенсации произошли в рамках этих переговоров. Ну, такая самая громкая новость, которая прозвучала, да, это была вообще фраза Владимира Путина о том, что он извинился перед переводчиком за то, что долго говорил. Сказал, потому что я вообще привык, что я чувствую себя здесь как дома, он сказал. И поэтому уже подумал, что здесь все и так разговаривают на русском языке, то есть все и без переводчика меня, грубо говоря, понимают. Это, кстати говоря, фраза, которую очень тепло встретили в Китае. Я видел не в оригинале, конечно, да, уже переведенные разные, значит, тезисы из разных средств массовой информации. Вот именно эта фраза получила достаточно большой отклик в китайских СМИ. Положительно на нее среагировали. Но... В остальном, ну, давайте вот по тезисам, да, пройдемся, значит, что вообще, значит, главное заявление Владимира Путина после встречи с Си Цзиньпинем. Москва и Пекин придают большое значение партнерству, накопили опыт взаимовыгодного сотрудничества и могут обсуждать даже самые непростые вопросы. Идет рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая, взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негатива третьих стран. У России и КНР есть конкретные планы по укреплению взаимодействия в энергетике и автопроме. Намечена масштабная программа перекрестных годов культуры в Российской Федерации и Китае. Москва рассчитывает, что КНР станет активным сподвижником игр будущего и примет у себя одно из мероприятий. Вот это, кстати, я на это особое внимание обратил. Игры будущего, помните, это вот там, где киберспорт с обычным спортом объединили и смотрели на первые, даже обсуждали с вами вот первые эти игры будущего, которые проходили, а я не помню, где они были, в Казани? В Казани, да? Вот на уровне президента, да, и председателя партии китайской поднимается вопрос вот этих игр будущего. Это говорит о том, что на это делается большая ставка. А Китай — это страна очень про видеоигры, про киберспорт. Очень про киберспорт. Вообще про кибер. Да, то есть это тоже есть отклик какой-то от Китая на этот счет, именно поэтому поднимается этот вопрос. Россия и Китай намерены продолжать усилия по интеграции ЕАЭС, инициатива «Один пояс, один путь». Значит, главное из подписанного Путиным и Си Цзиньпинем совместного заявления двух стран. Вот тут вообще все интересно. Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании кризиса на Украине. Россия и Китай выступают против затягивания конфликта на Украине и его перехода в неконтролируемую фазу. Россия и Китай считают негативным влияние стратегии США и НАТО на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это мощное заявление. Обе страны осуждают инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств. Кстати говоря, на эту фактически фразу тут отреагировал МВФ. с заявлением о том, что если будет предпринята попытка изъятия российских активов, это может обрушить мировой рынок. Он вот даже вот так. МВФ. Да, прям с симпатиями к России, в симпатиях к России незамеченная организация. А, обе страны осуждают инициативы, это я уже прочитал, Китай и Россия выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации, и Китай и Россия поддерживают усилия по защите своего суверенитета, выступают против вмешательства извне в ее дела. Вот так вот, ну такие вот заявления. Как вам поездка Владимира Путина в Китай? Следили ли вы, какие выводы сделали из этой поездки? Ну, вот у Армани, например, было... Армани следил за формулировками и не дождался формулировки «союзники». Может быть, вы тоже чего-то не дождались, а может быть, наоборот, все, как вы и ожидали. Как вам поездка Путина в Китай? Как оцениваете? И вообще, как смотрите на взаимоотношения между Россией и Китаем, Китаем в современном, вот этом вот новом, фактически, мире? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде у нас идут трансляции, подключаемся. А слово «братские народы», «братья на век» — это не высшая в тираж формулировочка. Кто у нас был «братья на век»? Правильно. Салпоклонники. Чем нам это братство обернулось? Правильно. СВО. С одной стороны, да. Вот если с этой точки зрения смотреть, да. С другой стороны, мы же до сих пор их так называем. До сих пор называем салпоклонников, как вы выражаетесь, одним с нами народом. Даже уже не просто братским, а просто теми же самыми людьми. Ведь так оно на самом деле есть. Это самая грустная часть вообще всей этой истории. Но так оно и есть. Поэтому, с одной стороны, да, высшая в тираж формулировка, а вот с другой стороны, очень даже актуальная. Так, только царя в аэропорту встречал какая-то китаянка, а не нефритовый король. Наши любимые тончайшие политологи на это любят обращать внимание, что не сам глава государства встретил, что это знак. Так у нас тоже Путин не встречал его у самолета. Он встречал его официально в Кремле. То же самое все в этом смысле. Это же протокол. В этом мы очень похожи с китайцами. У Китая огромный опыт и история дипломатическая. У нас огромный опыт и дипломатическая история. Глубочайшие традиции. У Китая даже глубже, чем у нас. Да? Китай это вообще там супер-пупер древнее государство. Но и мы, и они чтим в этом смысле традиции, в том числе и дипломатического этикета и протокола. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Виталий из Москвы. Я хочу сказать, что радует. Очень радует. Дело в том, что вот в период пейджеров, если вы помните, когда вот эта связь образовалась в России, я поработал в компании, которая очень много сделали для нас китайцы. Они были партнерами. Причем партнерами замечательными, надежными. И с ними прекрасно. Они даже, знаете, вот все эти прибыли умеют очень честно распределять, а главное, грамотно. Правда, если мы будем с ними дружить, будет неплохо. Но есть одно но. Они терпеть не могут, когда меняются каждую неделю правила игры, особенно в экономических всяких сферах. Лицензирование, т.д. изменения, переменения. В общем, вот такая история, она погубила все это. Если мы сейчас будем так же стабильны, как последние, по крайней мере, несколько лет с ними, то мне кажется, что у нас все получится, правда. Партнеры очень хорошие. И как люди, я и в Китае был, они к нам относятся великолепно. В Харбине так вообще прелесть. Просто, вы знаете, настолько много потомков тех еще людей русских наших, которые были, они перемешаны в браках, они живут великолепно, они оставили русскую традицию, церкви наши существуют. Я вам вот скажу, что я буду просто двумя руками за, если что-то получится. Тем более уровень встречи самый высокий. Дай бог, чтобы все получилось.
Угу. Понял. Вот такое мое спасибо. Мнение. Спасибо. Ну, вот так вот позитивно смотрит наш слушатель на все, что происходит между Россией и Китаем. Вот Армани на то, что он, значит, про союзников, да, продолжает. Не думал об этом, имеется в виду о том, что я говорил, да, по поводу того, что это на самом деле такое позиционирование. Начальник подчиненный. Может и так, но китайские братья, по-моему, как-то двустульчато себя всегда ведут. Нет. Я бы не сказал, что китайские братья ведут себя двустульчато. Китай, надо понимать, что ведет себя на международной арене, отталкиваясь только исключительно от самих себя. Но это совпадает с той концепцией мирового управления и взаимодействия стран друг с другом, которую проталкивает Россия в последние несколько лет. Поэтому нас это полностью устраивает. Пожалуйста, мы не против. Мы как раз за то, чтобы каждая страна танцевала от самих себя. И мы готовы обсуждать и договариваться на взаимовыгодных условиях. Вот это то, что продвигает сейчас Россия. А не вот эти взаимоотношения хозяин-подчиненный. Слушаю вас, здравствуйте. Иногда, на мой взгляд, даже там, где не надо проталкивать такой формат, мы все равно его проталкиваем. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут.
Здравствуйте, Кирилл.
Я только что прилетел с Хайнаня. Что удивило, ну я сейчас еще поеду через месяц уже по рабочим делам. Представляете, вот приезжаешь в аэропорт, садишься в такси, начинаешь говорить на русском.
А вы отдыхали там, да? Отдыхали на Хайнане?
Я отдыхать ездил, да, но я и по работе езжу. И в Пекин, и в Гуанчжоу, у меня сестра там живет. Так вот, в Хайнане чем удивило? В принципе, это курортный остров самого Китая, куда приезжают северные китайцы отдыхать. Но когда ты едешь по улицам, и у тебя все дорожные знаки продублированы на русском, вы меня, конечно, извините, это что-то с чем-то.
Да.
Если ты приходишь в кафе, да... Полностью на русском, то есть ты там парк такой-то, там направо-налево, в кафе заходишь, подходит тебе человек и на нормальном русском подходит, говорит, я, ну, видно, что китаец. Меня зовут Саша, я вам буду рассказывать, если вам что-то будет непонятно по меню.
Саша.
Вот, что вы будете, ну, что вы хотите поесть. Но другой меня удивило. Мы когда на такси ехали из аэропорта в отель, таксист услышал, что у меня русский. 3 часа ночи, представляете, да? Он куда-то звонит и говорит, слушайте, возьмите трубочку, с вами поговорить хотят. Значит, на той стороне человек по имени Иван говорит, здравствуйте, я Иван, я буду помогать во всех вопросах и проблемах, которые у вас могут возникнуть в Китае. Это очень удивило. Он говорит, ну там, любые моменты. И у нас действительно возникла одна определенная проблема. Мы обратно летели через Пекин, но, и я не делал визы, потому что на Хайнань можно лететь прямым рейсом без визы.
Да.
А обратно я летел через Пекин, потому что так дешевле было. И он мне через за 2 дня до вылета звонит, говорит, здравствуйте, по вам информация от полиции, что вы не сделали визу, а вам обязательно нужна виза, если вы летите транзитом через Китай, у вас, говорит, через 10 минут будет машина и отвезет вас в миграционную службу, где вам сделают однодневную визу, чтобы вы смогли нормально протранзититься в Пекине. Через 10 минут приезжает машина, без ни копейки не взяли, ничего, привезли в миграционную службу, это было 30 мая. 30 апреля, вернее. То есть у них 1 мая тоже праздник, так же, как у нас.
Да,
мы
да.
приезжаем в миграционную службу. Сидит чиновник. Мы объясняем ему, что нам нужно. За один день нам делают транзитную визу. Притом, пока мы находились в этом миграционной службе, тот китаец, который нас привез на русском, то есть переводил с китайского на русский, с русского на китайский, нам оформили за 1 час все документы на всю нашу семью. На следующий день нам сказали, у нас завтра не рабочий день, но вам специально завтра в 4 часа дня прибудет сотрудник, вы приедете, вам выдадут визы. То есть люди решают реально наши проблемы. А когда у нас возникла проблема, то, что мы туда полетели с карточкой русского стандарта, вот Union Pay, я думал, она работает, а русский стандарт об этом не сообщил, и оказалось, что мы прилетели практически без денег туда. На что это вам сказал? Вообще не проблема. У вас есть в России карточка? Мы говорим, да. Мы сейчас вам дадим сотовый телефон человека, который у нас находится в Санкт-Петербурге. Поедете с нашим человеком, он прям снимет из банкомата юани, отдаст вам. А после того, как вам отдаст юани, вы переведете там деньги человеку в Петербурге. При этом курс, по которому нам это сделали, ниже, чем банковский. И он вообще решал все наши вопросы. Вплоть там,
и деньги не взял.
Ничего, ни копейки не взял ни за что. И когда я ему написал, говорю, а почему вы это делаете? И вообще, откуда вы узнали, что у нас проблемы в полиции могут быть по этому поводу? Он говорит, единственную фразу написал, русские китайцы братья навек. Я так и не понял, что это КГБшник был, местный МВДшник, или что это вообще такое? Но если бы не он, то, возможно, я бы еще был на Хайнане и решал бы миграционные проблемы с...
Слушай, ну интересно.
Да, представляете, конечно,
да?
Вот, так что...
А как вообще на Хайнане отдыхается, хорошо?
Ну, по климату это примерно Таиланд.
Да.
Влажность почти 100%, 33-34 градуса. Но с точки зрения отдыха ценник ну, ниже, чем в России, если что касается поесть. Но именно вот отдыхается хорошо. Там есть что посмотреть. Там обалденные песчаные пляжи. Если брать сам город Санья, вот это меня вообще удивило, там есть такой район, называется Дадунхай. Да? Вы туда приезжаете, а это, в принципе, район русских. Uh-huh. В любой торговый центр заходишь, в любое кафе, все меню дублировано на русском. Официанты разговаривают на русском, магазины есть на русском. Ну, и для тех, кто соскучился по русской кухне, там можно соскучиться по ней, потому что...
Да-да-да, это я слышал.
Она специфическая. Вот, пожалуйста, куча кафешек, борщ, пельмени, не знаю, что хочешь. Вот. Ну, а понятно. Если брать кафешки рядом с Дадунхаем, ну там с тобой сразу на русском начинают разговаривать, потому что наших очень много.
Слушайте, ну интересно, вот. Конечно, интересный рассказ. Это был звонок из посольства китайского... О, нет, то есть это было... да. Не, на самом деле, ну я просто вижу скепсиса много в чате. Вот тут очень много написало людей, что, значит, настало время восхитительных историй, не верю. Кто-то пишет, что вообще человек врет. А какой смысл? Я тут не вижу смысла врать, да? В этом. Звучит, да, как-то странно. Зачем какой-то вдруг человек, китаец? Я слышал, ну, это туристическое место, да? Хайнань — это тип Сочи. Ну, с точки зрения отдыха, да, китайского. Это чисто курортный остров с райской погодой. Я слышал истории про отдых в Китае немножко другие, там, в том же самом Пекине, например. У меня друг ездил, ну, я как-то уже рассказывал вот недавно относительно. На Новый год он ездил с женой в Пекин, и Пекином был так сильно разочарован отношением людей в Пекине, вообще самим Пекином, что у него еще должен был быть переезд в Шанхай, но он уже подыскивал билеты обратно из Пекина, даже без Шанхая, потому что, ну, вот прям был разочарован по полной программе. И как раз сложилось ощущение, что людям там вообще наплевать на тебя. Но, с другой стороны, Пекин — это и не туристическое. Туристическое, но это, в первую очередь, столица. Да, уже во вторую очередь это курорт. От Шанхая, наоборот, одни сплошные позитивные эмоции получил мой друг. Ну, тут вот кто-то так ездит отдыхать. Я бы не... На вербовку, похоже, тоже сперва бесплатно заботиться. Ну, может быть и так, да. Вас ждет одна кошка, жена и плошка риса. Партия вас уважает. Пишут Виталий Фили. Да-да, это оно вот, походу, было. Ну, слушайте, кошка... У кого кошка жена? У кого альтушка с госслуг, да? Видите, а говорите не братские народы, а схемы-то у нас одни и те же, плюс-минус. Схемы одни и те же. Так, они так себя ведут, чтобы наши недра отжать. Потрясающая история. Я очень рад зазвонившего. 29 апреля вылетали через Пекин. Влетело мне в копеечку. Как жаль, что я не живу на Дальнем Востоке, а то бы и летал в Китай на отдых. Я вот очень хочу как-нибудь добраться. У меня, не скажу, что мечта, но вот для общего развития надо, конечно, посмотреть, что такое Китай. Я очень много разных отзывов слышал о разных местах. Очень хочу посмотреть, что это такое. И на Хайнань давно я хотел... Знаете, после чего? Сейчас будет, конечно, странно, но познакомил меня с Хайнанем Battlefield 3, по-моему. Компьютерная игра, там карта была на Хайнане. Отличная, на ней было очень весело играть. Ну, вот ты там разрушал, значит, стрелял по всяким разным отелям. И, ну, выглядели до того, как по ним постреляли, эти отели очень неплохо. Поэтому как-нибудь надо будет обязательно туда съездить. Ну, такое впечатление у человека, да? Ну, я вижу, вот много вообще, в принципе, сообщений о том, что надо как-то с опаской относиться к китайцам, что вот все-таки прослеживается у них вот какая-то... Они понимают, что это все у нас от безысходности, мы с ними дружим. Хотя мы начали дружить с Китаем не вот только сейчас, да? Все-таки, справедливости ради. И... Не в 22-м году это началось. Этот разворот, он произошел раньше. Но все равно вот чувствуется это напряжение в ваших сообщениях. Мне кажется, что это... знаете, как вот бывает в отношениях между мужчиной и женщиной. Вот они, значит, там, я не знаю, встречаются, любят друг друга, может быть, поженились. А потом тяжелый, болезненный развод. И вот все, ссоры, оскорбления, там, дележка всего. И это остается на тебе травмой, психологической в первую очередь. У кого-то может быть и физической. И потом через нее очень тяжело бывает переступить. Вот то, что я читаю сейчас в ваших сообщениях, мне напоминает вот ровно эту самую травму после расставания. Расстались мы с Западом, в этом смысле. И вот теперь смотрим на Китай, как на так, ну, немножечко с опаской, а вдруг он тоже нас так же предаст. Это на, тут надо через себя переступать. Не, не везде вокруг одни сплошные предатели. Но и о себе забывать тоже не стоит. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 16 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем в чат, всем, кто лайки не ставит, грозит удар током, поэтому лучше ставьте, в этом смысле все сохраняется. Значит, что у нас есть еще? Есть еще ВКонтакте, Телеграм, говорит МСК-бот, он... Тьфу ты, МСК-бот. Радио говорит МСК латиницей в одно слово называется. Телеграм-канал, и в, по поиску, я думаю, просто говорит Москва вбиваете во ВКонтакте. Вот то, что с галочкой, то вам подходит. Туда подписывайтесь и заходите. А, так. Вот. Всем, кто не верит, наш слушатель скинул, скинул переписку, пожалуйста, с этим человеком. Вот здесь есть переписка, есть и звонок, приложение какое-то, да. Спасибо за большую за помощь, спасибо за транзитную визу. Надеюсь, дадут. Ему отвечают, 100% дадут. Если бы вы не позвонили, мы могли бы на острове застрять подольше. Русские – это наши друзья, отвечает ему на это сообщение, этот самый человек. Вот у меня здесь есть, пожалуйста, скриншот. Ну, и фотографию даже визы сбросил. Пожалуйста. Вот и виза тоже есть. Прекрасно. До 4 мая она была действительно по датам, то, что все совпадает. Поэтому вот все, кто что-то там не верил, пожалуйста, вот оно так и работало. Спасибо, Кирилл. Интересно, интересно. Но вот еще раз возвращаясь, да, к этой истории, в конце то, что я говорил, травма у нас у всех просто есть. Вот это вот после расставания. Нас предали, нас обидели, нас обманули. Мы так часто об этом говорим, потому что ну, мы реально обиделись на это, на все. Нам от этого грустно и печально. И на самом деле, когда говорят о том, что вот Китай, он понимает, что мы тоже от безысходности, не могу сказать, что мы от безысходности. У нас, точнее, давайте так, был выбор, в первую очередь, у самих Соединенных Штатов Америки. Они могли с нами очень хорошо подружиться, и вместе бы сейчас дружили против Китая, я вас уверяю. Вот если бы они нас бы не прокинули по всем фронтам, а согласились бы с нами, нормально, уважая нас, мы же, вот мы, даже мем, да, есть этот, когда ты сидишь за столом уже, вот уже третий час ночи, да, и застолье, оно уже из такого веселого, и это перерастает в угрюмое и философско-политическое, да, и вот в какой-то момент возникает же этот вопрос про уважение, не уважаешь, и я тебя, хочется услышать всегда, я тебя уважаю. А ты меня уважаешь, я уважаю тебя, брат. Все, и после этого обнимаются, да, и дружба навек. Вот нам же нужно, ну, важно это уважение. Это надо понимать тоже про психологию, про нашу, про русскую психологию. Нам важно, чтобы нас уважали. И мы тогда будем очень хорошо дружить. И вообще себя положим на эту дружбу. Они могли с нами дружить против Китая. И это была бы непобедимая связка. Но они не просто нас не стали с нами дружить, они нас постарались унизить, они сделали нас... Они не смогли отказаться от концепции, что мы враги. Оставили нас в этих врагах, тем самым нас обидели. Мы такие, ну хорошо, ну нам дружить-то надо, мы вообще за дружбу. Вы наши враги, ну тогда мы будем дружить против вас. И мы нашли Китай, который с удовольствием готов против них дружить. И мы дружим. И Китай очень нас уважает. И демонстрируют это уважение. Все, и мы готовы себе положить. И концепция дружбы вот этой с Китаем, она именно та, которую должны были Соединенные Штаты Америки выстроить. Пускай были бы эти разговоры, кто старший, кто младший, что они на самом деле мощнее, экономика у них больше, их самих больше и так далее. Но они бы при этом все равно бы дружили с нами и делали, значит, из себя вид, что все это на равных. Нас бы это вполне устраивало, дружили бы вместе против Китая, и никаким образом это было бы не сокрушить. Но они выбрали, значит, остаться со своими друзьями, а точнее вассалами в Европе, дружить против нас, тем самым подтолкнули нас к Китаю, и теперь мы очень плотно дружим с Китаем, ну и пойдите теперь справьтесь с этим. Вот и удачи вам, американцы. А главное, в этих взаимоотношениях и Китай, и нас все полностью устраивает. Это самая большая их трагедия, что и ту, и другую страну все устраивает. Все замечательно. Мы им что-то поставляем, они нам что-то поставляют, друг к другу ездим. Лидеры обнимаются, рассказывают про братские народы, всех встречают красиво. Один на Аурусе, другой на Хонгчи, приезжают на красивых, разъезжают по Москве и Пекину. Вообще все прекрасно. Кадры вот, пожалуйста, у нас есть на Ютубе, как это все выглядело. Они сами виноваты, они нас подтолкнули. А то, что вы сейчас вот им так не доверяете, это обида в вас, конечно, говорит. Не надо доверять всем на 100%, но и всех заранее записывать виноватых тоже не стоит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте. Вы знаете, вы послушаете мнение импортеров
в
китайскую дружбу.
Давайте,
что сейчас творится с платежами? 80% платежей в нашей отрасли, по крайней мере в телекоме, возвращались из китайских банков. Они боятся вторичных санкций.
Угу.
Вот я надеюсь, сегодня о чем-то договорились. Если, если вот об этом не договорились, даже и слушать не хотите ни о чем другом.
Угу. Ну, они наверняка боятся вторичных санкций. Конечно, это рыночная экономика.
А все остальное, понимаете, все остальное это бла-бла-бла. Вот пока эта ситуация не нормализуется.
Но скажите, вот. В итоге оплата же какая-то у вас проходит, правильно?
Только ВТБ Шанхай. Шанхайский филиал ВТБ.
Ну, проходит.
Нормальные платежи. Все.
Ну, проходит. Еще раз. Но оплата проходит.
Они сейчас счета открывают китайским компаниям в течение полугода.
Угу.
А сейчас банку в целом, констракшн.
Но оплата проходит, правильно? Полугода. Еще раз. Оплата проходит?
Не проходит. Считается, что не проходит.
Не, ну как-то. Вот. Ну тогда вы не, тогда вы не импортер.
Сейчас в телекоме, чтобы сейчас... Ну, конечно, не импортер. А кто еще?
Ну, сейчас в телекоме... А как вы что-либо импортируете, если оплата не проходит?
Ну, вот, по крайней мере, два месяца сейчас проблема с китайскими оплатами. Вот в нашей отрасли. Это вам скажет любой импортер.
Да это я верю, я знаю, что есть проблемы. И про вторичные санкции, это вы здесь правы. Это все есть, это действительно так. Но в итоге оплата все-таки проходит.
Не в этом проходит.
Просто... Значит, вы не импортер. Значит, бизнес умер, все.
Беспроблемно.
Беспроблемно нет? Беспроблемно нет?
Только в ЗТБ Шанхай.
Проблемы есть, безусловно. Это глупо отрицать. Проблемы есть, конечно. Соединенные Штаты Америки воюют с ними и с нами. Конечно, будут проблемы. У них есть рычаг давления, они за этот рычаг очень активно дергают. В этом смысле американцы молодцы, конечно. Но оплата-то в итоге проходит. В итоге ходы находятся. Они, понятное дело, тоже никто не готов пожертвовать собой ради идеи. Не в этом концепция. Не нужно жертвовать собой. Никто и не просит жертвенности. Давайте вместе работать, искать пути взаимодействия взаимовыгодные. И они будут пихать палки в колеса, а мы будем продолжать искать эти пути. Вот так я вижу эту концепцию. То, что они теперь должны не бояться никаких вторичных санкций, просто получить ворох этих вторичных санкций, обломать себе весь бизнес или огромный его процент. В итоге разориться, но зато брат за брата за основу взято. Но это глупо просто. Я считаю, что это глупо. Но ключевое здесь, что в итоге... Торговые отношения, они есть. И пути взаимодействия, они находятся все новые и новые. Такой мир, тут приходится, хочешь жить, умей вертеться. А сейчас особенно в два раза чаще приходится вертеться, да. Ну, что поделать. Рано или поздно это должно было произойти. Еще раз, выбор на самом деле стоял за Соединенными Штатами Америки. Они выбирали. Каким образом и с кем им придется сражаться? Им придется сражаться только с Китаем или с Китаем и Россией? Они решили пойти по сложному пути. Ну, слушайте, удачи им желать не буду. Так, на мой взгляд, вы не правы. Мы бы вряд ли дружили против Китая. По вашим словам, мы эдакая путана. Странно. Это ментально не наш подход. А вот паритет в отношениях между США, нами и Китаем был бы точно. Если бы мы дружили с Соединенными Штатами Америки, если бы нас впустили бы в НАТО, так, ну, вот мы бы вели вот все те же самые взаимоотношения, как ведем как ведут Соединенные Штаты Америки с Китаем сейчас. При этом очень настороженно бы на них смотрели. Причем здесь путана? Не, это не путана. А в тот момент, когда тебя там, я не знаю, ты идешь, сватаешься к какой-нибудь девчонке, она тебя отвергает, предает, плюет в твою сторону, ты по этому поводу очень сильно переживаешь, а потом находишь там какую-нибудь следующую девчонку, ты тоже что, путана? А что здесь, клятва на всю жизнь должна даваться или как? Не, я не согласен про путану. Но мы очень четко в тот момент выбрали свое направление. Вот вы можете до бесконечности со мной спорить, но Россия тогда на развалинах Советского Союза, Россия развалила свою собственную родину под либо молчаливое согласие, либо под улюлюканье огромного количества граждан этой страны для того, чтобы обняться с американцами. И всем казалось в тот момент, что вот теперь-то заживем вместе. И будут тут те и джинсы, и музыка, и машины, и все-все-все вообще прекрасно, и доллары, и культура, и Пицца Хат, и Кока-Кола, и в огромном количестве. Мы же мы такие же, мы одинаковые. Нас пытались разделить, рассказывали, что мы разные, а вот на самом-то деле мы одинаковые, вот оно наступило единение, все. Мы такие же теперь свободные, как и вы, и мы будем вместе. Мы вообще хотели делать вместе все-все-все-все. Даже в один блок готовы были вступить. Ну, нас плюнули. Плюнули, плюнули еще раз. И еще и несколько раз сказали вслух, что мы в вас плюнули. Вы наши до сих пор враги. Ну, хорошо, получается. Так. Работаю с Китаем, ввожу станки, дайте мой телефон звонившему, пишет Дмитрий. У нас пошла, это, знаете, звонивший, с вами тут хотят поговорить, с вами вот телефон, возьмите трубку, да, хотят поговорить, там Иван, точнее Дмитрий, там Дмитрий. На том конце сейчас вам все расскажет. Удивительно, что люди ноют, потому что есть проблемы с оплатой. США все свои силы прикладывают, чтобы нам и Китая нагадить, а получается только доставлять неудобства. Надо крутиться по ситуации, а не жаловаться и радоваться, что мы не сильно потеряли в уровне жизни в текущей ситуации. Вот я согласен полностью с Костей из Митина. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот после сталинских времен взаимоотношения Китая и Советского Союза нельзя назвать ровными. Ведь со второй половины 50-х годов период активного освоения, триумфального освоения Советским Союзом космоса и 60-е годы, ведь Китай называл, китайское правительство нас называл советским империализмом. И второй империалистической державы называли США. Ведь, вот, кстати, в 68-м году был же этот инцидент в Волгодонском, да, мы вроде бы силы оружия отстояли. А потом они
что-то у вас какие-то проблемы со связью, очень плохо вас слышно. Я вообще ничего не разобрал, кроме слова космос и империализм. Может, с какой-нибудь другого телефона или как-то попробуйте наладить. Ничего не понял, правда. Старался, но не вышел. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте. Только радио выключите, Николай.
Да, да. По поводу платежей в Китай.
Да.
Страдают действительно маленькие фирмы.
Угу.
Как мне рассказывали, я не импортер, так, но у знакомых много. Большие фирмы как-то китайцами, заводами, значит, в Китае договорились, все понимают. Платежи идут по 1.5-2 месяца, ну, и следы запутываются в банках. И это все ничего. И еще одна хорошая вещь есть, что у нас стабильный курс доллара, более-менее. То есть волатильности практически нет. Mm-hmm. Если было бы в течение месяца там курс доллара там 3, 4, 5, 6 рублей, вот это была бы проблема большая для нас. А так, в принципе, переживут большие фирмы, а вот мужчина звонил, у него, наверное, небольшая фирма, обороты небольшие. И китайцы строго очень это отслеживают.
Угу. Ну, может быть, да. Какие-то, спасибо. Нюансы, я вот что-то с этими нюансами, ну, вам виднее. Я не торгую с Китаем, может быть, поэтому. Так, платежи проходят только у тех, кто был, у кого был открыт счет до СВО, вот между ними есть какая-то струйка, у тех компаний, кто занимался международной торговлей, имея счета в других банках, у них бизнес практически умер после введения санкций. Это большая проблема, да, придется ее каким-то образом перебороть. Тогда у нас очень странное братство и дружба. Представьте, что вы приходите к своему брату или дорогому другу, он вам говорит поэтические речи про то, что все хорошо, вы хотите взять, например, у него из холодильника пакет молока или пельменей. Он стоит у холодильника и такой говорит: слушай, а давай ты не будешь брать пельмени из моего холодильника. Просто я не хочу, чтобы про это узнал вон тот Вася. Давай или ночью, или не бери. Ну, во-первых, да, давайте не молоко, а пельмени все-таки выберем в сторону пельменей. И то нам близко. И нам близко, и китайцам близко, да, во-первых, про пельмени. Во-вторых, не очень подходит это ваша красивая такая теория, потому что, ну, все-таки это не холодильник и не пельмени, да, а если, например, этими пельменями ваш брат торгует еще с кем-то и большие деньги делает, в том числе вот от торговли с тем человеком, но тот ему угрожает, что он может перестать с ним торговать, вашему брату будет плохо, если он сейчас будет как-то не в хитрую вам продавать эти пельмени, то, наверное, с вашей точки зрения было бы логично сделать все, чтобы вашему брату не было плохо. И хочешь ночью продать мне пельмени? Ну, продай, не проблема. Главное, чтобы у нас с тобой были вот эти пельмени, которые ходят между нашими холодильниками. На данный момент главное, чтобы пельмени были. А того мы обязательно вместе с тобой задушим. Сейчас главное сделать так, чтобы всем было выгодно. Нам это выгодно, да, китайцам выгодно, да, всех все устраивает, да. Это, я еще раз говорю, это самая большая проблема для американцев. Вот именно это их больше всего и бесит, что здесь всех все устраивает. И для всех это очень сильно выгодно. И китайцы с русскими очень хитрые, и все могут обойти все любые схемы, все угодно могут придумать. Вот это бесит американцев. Так, ну давайте, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Но я считаю, что отношения между странами, любыми странами, нельзя красить черно-белым. Либо так, либо так. Потому что есть бизнесмены, которых, в общем, не интересует политика, по большому счету, а интересуют деньги.
Да.
И они не хотели бы прекращать, так сказать, торговать с Россией, например, да? Разве какая-нибудь Икея там хотела уйти из России, что ли? Да нет, у нас огромный рынок сбыта. Но политика... политики заставили бизнесменов это сделать. И вот эта вот вся кутерьма, она продолжается много лет, потому что политика вмешивается, так сказать, в свободную торговлю, в свободный рынок и вообще в благополучие бизнесменов именно, своих же бизнесменов. Ни для кого не секрет, что в 90-е годы, я просто, ну, так, интересовался у людей, которые в курсе когда-то, да, в 90-е годы ведь штатовские воротилы, так скажем, они вкладывали большие деньги здесь, у нас, на территории развалившегося СССР, так называемого, и их просто кинули, этих американцев, наши ребята. Естественно, ну кто будет с бандитами иметь дело из цивилизованных людей, с одной стороны, да? С другой стороны, это как-то пытаются объяснить тоже какими-то политическими вопросами. Нет, на самом деле все намного сложнее, потому что у нас было тогда мутное такое... состояние, никто ни за что не отвечал, можно было спокойно провернуть что угодно, в общем, и как бы концов не концы в воду, собственно. Вы же помните, там и отстреливали всех подряд, там, ну, этих вот ребят, кто с деньгами. Понятное дело, что простых смертных никто не отстреливал. Вот, если только в какой-нибудь пьяной драке, там, и то не так часто. Вот, поэтому, понимаете, в чем дело? Найти компромисс между политикой и бизнесом крайне сложно. И человек, который, в общем, не хочет... лезть в политику, а хочет торговать, хочет производить, хочет обмениваться опытом, ему просто не дают объективно. Откуда, неважно откуда он, из Европы, из Америки, из Китая, неважно. И вот это вот глобальное урегулирование какое-то вот между странами именно, ну, никак не может получиться, потому что просто политики не дают этого сделать.
Угу. Ну да. Все, я понял, политики не дают. Имеется в виду западные, да, не дают. Я больше скажу, я уверен, что ни один из представителей бизнеса не хотел бы уходить с российского рынка, потому что можно до бесконечности рассказывать о том, что российский рынок, он не определяющий в мире, что определяющий это тот же самый, например, Китай, но и что там, типа, вот там миллиард, а здесь всего лишь 150 миллионов, да, но нового места, где есть 150 миллионов платежеспособных людей, на планете Земля не появляется. Его просто нет. 150 миллионов есть только здесь, в России, новых, за которых они очень сильно боролись. В итоге в 90-х выиграли этот рынок, очень хорошо его освоили, осели здесь, прижились, уже даже, ну, чувствовали себя абсолютно как дома. И в какой-то момент вам сказали, не, все, давайте, вы отсюда, наверное, валите. При этом у вас будут только потери, ничего нового для вас не откроется. Не так, что вы отсюда уйдете, и для вас тогда вот мы вам разрешим там что-то. Нет, просто свалите. Ну, действительно, бизнес небольшой, не маленький. Добровольно никогда в жизни бы ничего подобного не сделал. Их заставили. Причем их заставили, чтобы добиться краткосрочных результатов. Американцы в этом смысле недооценили русского человека и во многом даже и русскую смекалку. Ну и своих бизнесменов, кстати говоря, тоже. Они же что думали, что сейчас уйдет Макдональдс, Кока-Кола, и русский человек на вилы поднимет всех, кто у них отобрал Макдональдс, Кока-Колу. Потому что они думали, что они до сих пор имеют дело с теми самыми людьми, которые ради того самого Макдональдса и Кока-Колы в свое время свою страну угробили. Оказалось, что нет. Оказалось, что с тех пор много воды утекло, и это уже не тот человек, не тот русский человек, не та страна. Не так сильно важна Макдональдс и Кока-Кола, и более того, Макдональдс и Кока-Кола оказались здесь, свои, вполне себе, конкурентоспособные, ничем не отличающиеся, а может быть даже и лучше. И не получилось. А бизнесу навредили. И уже отозвали. А заднюю давать нехорошо, не по-пацански. Вот пока заднюю не дают. А бизнес тоже такой, а что если мы назовемся не нашим названием, ну мы же джинсы продаем, назовемся джинс просто. Но будем продавать все то же самое, например. Или какой-нибудь еще хитрый. Либо переназовемся, либо еще как-нибудь по-хитрому поступим. И останемся здесь. Благо, что российское государство вполне пошло навстречу всем подобным бизнесменам, которые готовы были остаться, рискуя своей шкурой в том или ином виде, но остаться на нашем рынке. Мы пошли им навстречу. Это что же уже факт? Помните, мы с вами обсуждали много, что надо там, надо все национализировать, всех разогнать, всех выгнать. Вот мы пошли немножечко по другому курсу. Ну и судя по тому, что все в порядке, наверное, курс был выбран правильный. Верный курс оказался. Мы пошли к ним навстречу, а их собственные, их душили. Ну, пускай делают выводы, кто ими правит. Это уже их проблема на самом деле. Так, ну мы все-таки про Китай с вами. Так, нужно понимать, что да, Китай для нас-то во многом темный лес, ибо у нас отношения с Китаем когда начались? В веке 17-18, когда руки московских царей дотянулись до тех мест. Когда и у всех. Я вас удивлю, у всех в то время начались отношения с Китаем. Китай долгое время сидел, особо никаким образом ни с кем дружить не хотел. Торговать, да, и то вот где-нибудь давайте вот, торгуем в портовой зоне. Мы к вам своих купцов пришлем, но к нам особо не лезьте вовнутрь. Поэтому все в одно время примерно начали с Китаем взаимодействовать. Так, в исторических реалиях мы буквально только позавчера познакомились, и чисто на контрасте с европейцами и арабами у нас отношения уже бог знает сколько лет, века с 9-го примерно, пишет, что сам Рюрик, возможно, был кто-то из этих, возможно, был, мне нравится. А с арабами активно торговали, их монеты до сих пор находят в обильном количестве. Что ж по итогу, с европейцами отношения сейчас вдрызг по их вине. Да, как и всегда были у нас отношения с европейцами. Ну, у нас же с европейцами постоянно, да, то туды, то сюды, мы то дружим, то воюем друг с другом, потому что рядом здесь постоянно. По поводу того, что мы вот только сейчас открыли для себя Китай, ну, во-первых, нет, во-вторых, время ускорилось. В-третьих, а что здесь удивляться? Хорошее было сообщение, я вот не помню, кто мне написал, уже, наверное, его не найду, что... С китайцами в определенной степени проще, потому что мы четко знаем, что китайцы, и китайцы, и мы, осознаем, что мы разные. Вот даже просто чисто внешне. И нет иллюзий по поводу того, что мы очень сильно одинаковые, как с европейцами, с которыми мы вроде выглядим очень похоже, а на самом деле принципиально разные люди. А с китайцами мы изначально готовы взаимодействовать, основываясь на том, что мы очень разные, но при этом готовы искать общий знаменатель для того, чтобы и им, и нам было хорошо и приятно. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 16 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, «Говорит Москва», он называется, подписываемся обязательно на него, ставим лайки, залетаем в чат. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, называется «Наше сообщество», там есть галочка, не промахнетесь. И телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Так, читаю сообщение, тут у меня море целое сообщений. Значит, если у вас будет две системы Patriot, мы не сдадим, если у нас, это да. Это мы чуть, может, попозже обсудим. Это Зеленский. Да, если у нас будет тонна кокса, мы отвоюем все до границ 91-го года. Да, смешно. Так, у нас в Крыму ни Сбера, ни сотовых операторов не было до самого СВО. С 2014 года не было, а вы говорите, Китай. Не было, да. А сейчас есть, что ли? Сейчас тоже, знаете. Ну, там были, это все типа дочки. Через дочек там работали. Это проблема, да, проблема была. Ой, Василий, вы мне одно и то же сообщение прислали раз 20. Давайте мы вот так делать не будем, да, не надо мне ленту. Я все пролистываю, ленту мне не одним и тем же сообщением не спамьте. Меня дед освобождал Китай до 47-го года от японцев, вот опять же, пожалуйста. Так, нужно понимать, что во много... А, это я уже читал. Так, Андрей пишет, Георгий, а какие у вас кроссовки, Adidas или аналог? Не поверите, прям реально Adidas. Вы что, подглядываете, что ли? Как это вот вы сейчас так? У меня просто они одни единственные, так, именно Adidas. Надо было умудриться, чтобы совпали. Либо вы подглядываете за мной. Просто на трансляции-то ноги не видно. Может быть, на той, да, трансляции? Ну, ладно, хорошо. Нет, это Adidas. А это к чему? А, какая разница, какие? Ну, там другие кроссовки тоже показывают в ту камеру, если что. Так, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот, кроме как нам взаимодействовать с Китаем и Китаю с Россией, есть другой вариант в данной конкретной обстановке в мире? Вряд ли. Мы всегда вообще-то желали поддерживать с Соединенными Штатами нормальные, равные, взаимовыгодные отношения. Однако США никогда не признавали равенство международных отношений как с нашей страной, как, впрочем, и с другими странами мира.
Да,
и они сейчас не собираются менять свое господство в мире там на что-то другое. Недаром говорят, что плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его другом. Они как мнили себя и продолжают мнить особой страной, понимаете? И нет ничего удивительного, что есть, у Китая есть проблемы относительно там платежей с нами там из-за опасения Китая попасть под санкции вторичные. Так и у нас есть тоже проблемы с влиянием Соединенных Штатов в мире. А вся беда в том, что и Россия, и Китай, и другие страны пока вынуждены играть по их правилам-то. Мы же на их площадке-то играем. Что мы для своего-то сделали? Мы, может, с Китаем что-то придумали. Такое, как, ну, рассчитываемся мы между собой там в рублях и в юанях. Ну, и дальше что? Влияние Соединенных Штатов в мире пока, к сожалению, сохраняется. Роль доллара, разве она куда-то делась? Нет. Она ослабла, но она работает. Вот надо сделать, чтобы в мире начался процесс ослабления потребностей в Соединенных Штатах как гегемона. Но это надо сделать, за один день этого не сделаешь. Вот, наверное, в переговорах там что-то вот это все крутится. как сделать такие отношения в мире постепенно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что их гегемонизм уже заканчивается, и заставить их считаться со всеми государствами. А пока они на всех плюют.
Понял, да, спасибо. Но это во многом я согласен здесь, да, с Сергеем Алексеевичем. И по поводу того, что, что плюют, что ни с кем не считаются. Это их концепция видения мира. И действительно, мы вынуждены сейчас играть. Не, давайте не так. Не играем мы по их правилам. Мы как раз перестали играть по их правилам. Именно так сильно это их и бесит. Но концепция, их концепция мира, она пока не разрушена, мы находимся в процессе. НН мне тоже прислал, я вот сейчас, как-то, когда еще Сергей Алексеевич был на связи, тоже увидел эту новость о том, что Дэн Станкович назначен главным тренером «Спартака» с нового сезона. Слушайте, ну это круто. Ну, в смысле, я, честно говоря, не очень знаю, какой Дэн Станкович тренер. Я помню, он был ассистентом у себя там в Интере, в Лацио. По-моему, кого-то еще тренировал в Италии недолго. В последнее время он тренировал Ференцварош. Ну, посмотрим. Ференцварош, в принципе, достаточно интересно выступал. Ну, не сказать, что я следил. Не буду врать, не следил. Но Дэн Станкович. Это вам не Гильермо Абаскаль, да? Это вот это глыба. Это легенда футбола, безусловно. И плюс еще наш братушка, серб. Посмотрел, как он выглядит сейчас. Вообще не похож на себя времен, да, в Интере, когда играл. Дэн Станкович, это круто. Теперь, наконец-то, у Спартака появилась настоящая звезда, да? А не вот эти ваши промесы. Вот, вот это футболист. Я бы его на поле бы выпустил. Ну ладно, это мы отвлеклись от Китая, да? Это немножечко такая была голевая передача. На секундочку. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне очень понравилось ваше сравнение. Вот развод России и Европы, это вот как старая девушка и Китай, новая девушка, да? Угу. Потому что тогда мы пребывали в эйфории определенной, да, и думали, что будет всегда. Вот. А что касается платежей, я вам сейчас просто расскажу, как у нас работает система. Угу. Да? Мы занимаемся производством арматуры различной, тепловой, и запор арматуры для воды, канализации и так далее. Да. Ну, в больших диаметрах, 1000-1100 и так далее. Перестали платежи ходить, да, нормально. Меняем банк. Поменяли банк, плохо ходит. Открываем совместное производство с турками, ставим туда нашего человека, начинаем отверточное производство собирать в Турции. Из Китая гоним болванки, обработка, дальше сюда, в Россию, никаких проблем. На тепловое оборудование открыли совместное производство с белорусами, туда идут болванки, металлообработка делается в Белоруссии, так как у нас общее таможенное пространство, спокойно все это дело таможится и везется уже как готовые изделия в Россию, платежи Беларуси, Китай входят отлично. Насосы, которые производим, значит, производство, огромный завод у нас в Словении. Как только мы почувствовали, что будут проблемы с платежами в Россию, открываем совместное производство в Сербии, в разобранном виде насосы везем туда, собираем, везем из Сербии в Россию. Платежи ходят. То есть весь вопрос такой, они придумывают, как нам сделать плохо, мы придумываем, как нам сделать так, чтобы сюда приходило. Угу. Да, увеличиваются определенные накладные затраты. Немножко меняется логистика, да? Но, например, даже шведский насос, да, который там 170-250 киловатт, ну, огромные насосы, я знаю, как все равно сюда привезти в Россию, если он кому-то будет необходим. Вот и все. Точно так же, как с рынком запчастей. Огромный завод «Ливгидромаш» общался с главным технологом буквально 2 года назад. Он голову пеплом посыпал, говорит, слушай, говорит, ни итальянские подшипники не можем привезти, ни швейцарские подшипники, все остальные подшипники ломаются. Сейчас спросите его, какие подшипники он везет. А он везет сейчас китайские подшипники, а знаете почему? Потому что всего 2 страны, которые умеют делать подшипники теперь с допуском 0. Это 2 страны. Это Китай и Швейцария. Но Китай уже научился. И уже по составу этих подшипников он уже их догнал. Поэтому они пусть придумывают, но только те страны, против которых они дружат, они будут все равно становиться сильнее, связи будут крепнуть, а люди будут получать дополнительные рабочие места. И все. Да. То есть мы раньше работали с поляками. Вот сейчас вот есть крупный завод по чугунине. Могу даже название назвать. Яфор. Да?
Да.
Перестали мы возить Яфор. Сделали собственную торговую марку. Нашли хороший завод в Китае, который по нашим чертежам делал отливки. Мы с этим заводом отработали все чертежи и теперь возим в Россию обалденный продукт, который, извините, в 1,5 раза дешевле, чем у поляков.
Да, и потеряли вот на этом, получается, поляки. в первую очередь.
Поляки потеряли,
да.
А китайцы и мы, а самое главное, российский потребитель, который получил большее качество за меньшие деньги, только выиграл. Вот и все.
Да.
Сейчас вот это оборудование мы отправляем на новые территории на восстановление водоводов, канализационных насосных станций, ну вот все инфраструктуры, которые там, извините, разбомбили. Кто от этого потерял?
Да, потеряли они, все правильно. Вот слоняры поставляют насосы наши, да, на наши старые новые территории. Вот у нас слонярская сейчас база, конечно, была прогнана конкретная. Сегодня всем по кошке жене. Но это ж факт, так оно и есть. Они будут стараться делать нам хуже. Вы же не понимаете, это же рыночная экономика, да, это же либеральная экономика, либерализм, все дела. Но либерализм он только для кого? Он только для своих, правильно? А если ты не свой, мы твой либерализм задушим к чертям собачьим. Или сделаем все, чтобы его задушили. Что они сейчас делают? Они как раз пытаются замочить рынок. Правильно? Обычные рыночные отношения. Они пытаются на них каким-то образом воздействовать. Посмотрите, чем в этом смысле отличается ситуация глобально, концептуально. Она одинаковая, она очень понятная. Уже давно ее все разжевали. Но давайте просто еще раз соотнесем. А чем отличается от этого от всего ситуация, например, вот в Грузии, то, что мы видим сейчас? Где суверенное государство, за суверенность которого они говорили, на словах готовы были стоять до конца, суверенное это государство принимает закон по их образу и подобию, так они мало того, что все отношения, какие могли с ними, уже попытались прервать, начали угрожать всем, чем только могут они угрожать, еще и прислали своих шестерок, даже не так, они прислали шестерок, в виде министров иностранных дел, которые ходят там по улицам и выступают, открыто выступают, поддерживая одну из сторон во внутриполитической борьбе, связанной с внутриполитическим вопросом. Ничего себе, ну то есть свобода, да? Никакой свободы для, значит, нелюбителей свободы и так далее. Ну что это такое? Ну так работает мир. Мы правила эти игры понимаем? О, предельно хорошо понимаем. И китайцы очень хорошо понимают. Процессы налаживаются. Любые препоны будут обходиться. Я вам даже больше скажу. Я думаю, что пик в этом смысле, он еще не пройден. Они пойдут дальше. Они пока готовы идти на эскалацию. В том числе жертвуя определенными своими конторами и так далее. Они делают это за счет Европейского Союза. Я сегодня, вот мне всякие интересные аналогии, конечно, в голову приходят. Я почему-то вспомнил игру такую, GTA Vice City. Вот я от нее именно буду отталкиваться. Знаете, ну вообще любую, много в какой компьютерной игре ты можешь взять броню. И вот в тебя будут стрелять, а у тебя будет сначала броня уходить, и только потом твои жизни будут уходить. Вот Европа — это американская броня. Они перед этой, перед всей историей взяли, нацепили на себя Европу и подставили ее подо все основные пули. Все, что хорошее, ценное, постарались забрать себе оттуда, в том числе и производителей, конторы и так далее, перетянули к себе. Пока все пули получила Европа. Но Европу добьют, они, в том числе защищаясь, Европу добьют, хорошо, пускай. Ну и пускай дохнет старушка Европа, ничего страшного. Возродиться в каком-то другом состоянии своем. Может быть, будет по вменяемее в этот момент. Вот они таким образом в Европу дойдут, а потом будут мочить, потом будем мочить их самих. Потом все пули полетят в них. Ну да. Вот у нас тут один, значит, слушатель, Роман зовут его в чате на YouTube, пишет, очень профессиональный слушатель был сейчас. Получил наш слушатель вот оценку от главного редактора радиостанции, говорит, Москва. О, Осипов удивлен, смотрите. Первый раз чат увидел, а человек ведь работает, наблюдая за этим чатом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ага. Наши отношения с Советского Союза, с Китайской Республикой не были ровными. Захарова, Министерство на самом деле, может подтвердить, что после сталинских времен Китай называл Советский Союз советским империализмом наряду с империализмом США.
Поссорились мы в тот момент, да, с Китаем. Это правда.
Да. Вот. И это выразило...
Мао не простил предательство Сталина.
В 1906 году вокруг острова Даманский. Мы вроде бы тогда силы отвоевали, но потом передали и вернули им этот остров. И даже южные пригороды Хабаровки, там сотни квадратных километров и другие территории, там на Дальнем Востоке.
И?
Что?
И? Вы к чему просто ведете?
Ну, я к тому, что вот эти вот, как бы, можно сказать, что дружба при Сталине была, а сейчас дружеских отношений, мне кажется, нету. А, так сказать, денежки врозь. И мы сказали, да, что они приняли закон, как бы, отношения Запада, и им помогает усиленно развиваться и отрезать, значит, не только Советский Союз, но и вышли в космос, опередив нас и мы там. То есть сейчас вот эти отношения, они именно... Ну, вот так могут складываться. Вот только с точки зрения выгоды Китая с их стороны. Mm-hmm. Правильно? И у нас какие предложения? Вот они, допустим, осваивают там Южный Байкал. Правильно? Там сейчас вот Зверев, как его, там парикмахер такой известный.
Так, ладно. Спасибо большое. Пожалуйста, пояснительная бригада. Прошу вас в чат. Я вроде понимал в моменте, пока еще вот, пока стартер не начал крутить, да, но потом вот что-то я потерял мысль, честно. Я понял, что там какие-то есть претензии к взаимоотношению еще на основе взаимоотношений между Советским Союзом и Китаем. По-разному бывало в те времена. Это действительно, это правда так. Кстати говоря, очень хорошо американцы тогда этим воспользовались. Да, это чья была в этом вина? В этом была наша вина. Мы на самом деле, если мы сейчас посмотрим на взаимоотношения между вот в этом треугольнике любовном между Россией, Китаем и Соединенными Штатами Америки, ведь это, ну, не совсем, но очень похожая была ситуация как раз вот тогда после смерти Иосифа Виссарионовича. Только, наверное, тогда вот скорее Китай был в нашей роли. В те времена. Очень натянуто сейчас я. Очень натянуто. Но отчасти похоже. А сейчас немножечко по-другому. То есть тогда мы немножечко оттолкнули от себя Китай. Китай тоже не понял очень многих процессов, которые здесь происходили. Не дружба, основанная на взаимоотношениях двух лидеров тогда, да, пошатнулась. А американцы воспользовались этим. Но, в свою очередь, китайцы тоже неплохо американцами воспользовались. Развили свою экономику. Долгие процессы и так далее, упрощаем. Сейчас немножечко по-другому. Но треугольник пока существует, вот этот. Треугольник есть. Так. Слушатель мне будто в лицо кислой капустой рыгнул, пишет Нико Белик. Осипову не понравилось это сравнение. Так, пояснительная бригада потерялась на Южном Байкале, пишет Миша Николаев. Так, надо работать с кем выгодно. Сейчас надо на свой счет брать только деньги, а не все подряд, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я, с одной стороны, с вами согласен, а с другой, мы очень близко воспринимаем вообще любые взаимоотношения. Мы учимся. Нельзя сказать, что мы до сих пор прям вот как и всегда очень, очень близко к сердцу воспринимаем любые взаимоотношения. Но все-таки мы учимся, но у нас это осталось. Нам, когда иностранец приезжает в Россию, любой, или вот вообще знакомится с русскими людьми, в первую очередь они отмечают то, что мы очень все угрюмые и закрытые. Но при этом, если начинают общаться, потом оказывается, что русский человек не просто умеет дружить, он умеет дружить так, как не умеет дружить никто. И это ведь на нашей политике тоже отражается. Мы стараемся быть более отстраненными и прагматичными на политическом фронте. Стараемся, не всегда это работает. Но тоже надо это иметь в виду. Китайцы, мне кажется, про нас это знают. Китай, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Что это такое? Что ты мне хочешь показать? Неформальная встреча, без галстуков ходят, гуляют, да? Красота, погода у них там, судя по всему, как у нас сейчас. Идут, гуляют. Вот. Си и Путин, да? Без галстуков. Красота. Ну, пускай гуляют, мы за них рады, да? Ну, у них там парк какой-то. водичка. Гуляют люди. Так, если с платежами и прочей банковской истории ситуацию хоть как-то можно понять, хотя и выглядит странно, то непонятно другое. Коль мы такие друганы, друганы, брат за брат за основу взят, то почему они не могут отменить туристические визы и перейти на безвиз? Или же или за это тоже прилетит из Вашингтона? Где же тогда хваленый межгалактический суверенитет Китая? С визами, мне кажется, надо, надо подождать. В моем понимании, Китай вообще не очень туристически настроенная страна. Вот из всего того, что я услышал за последнее время про Китай, а у нас появилось сильно больше информации про Китай с точки зрения туризма, но вот мы сегодня с вами услышали историю про Китай прямо туристический-туристический. Тропический, Хайнань, вот эти острова, все дела, лежишь на пляже, потягиваешь коктейльчик. Вот про такой Китай. Там вроде какая-то безвизовая, безвизовый режим у них работает, существует. Можно туда без визы поехать. А вот на большой Китай, континентальный, там еще проблема. И вот что я слышу со всех сторон от людей, которые ездят в Китай, что это вот вообще не то, как поехать в ту же самую какую-нибудь страну Европы или в Турцию, или вот по нашим привычным направлениям. Это очень по-другому с точки зрения культуры, это очень по-другому с точки зрения оплаты всего и вся. Нету карточек. Оплачивать надо все приложением. Приложение называется WeChat. Это типа Телеграма или WhatsApp, но с сильно большим функционалом. В нем и оплата, в нем и мессенджер, в нем и вызов такси, в нем все-все-все. А чтобы получить этот доступ к этому WeChat, нужна местная симка. А чтобы местную симку открыть, нужно заплатить большое количество денег. И чтобы зарегистрироваться в WeChat, ты должен получить приглашение от человека, который пользуется этим приложением по полной программе, на, по-моему, последние полтора года. То есть очень тяжелая схема. Она закрытая для внедрения в нее. И все, и вот интернет китайский, этот суверенный, он тоже закрытый. Китай тоже в этом смысле развивается и идет вперед. Не надо думать, что они уже такие все готовые с распростертыми объятиями. Нет, у нас сейчас происходят вот такие процессы про обнимание. И они открываются по-разному. И вот мне кажется, что эта история... Тут мне Осипов, он какое-то шоу смотрит про китайцев. И он подтвердил эту историю со звонком. То есть это у них какая-то новая работающая схема. Вот эта помощь про... что я, меня зовут Иван, меня зовут Саша... Я Саса, я буду вам помогать. Вот эта вот история. Она, они вот таким образом начинают развиваться, открываться, немножечко становиться дружелюбными к туристам. Я думаю, что на это нужно время. Посмотрим. Где-то без виз... А может быть, вот сейчас они договорятся о каком-то безвизе. Не знаю. Безвиз вообще такая, знаете, история обманчивая. Вот, казалось бы... Вроде как и одни все время говорят про этот безвиз, и его никогда не дают, другие не говорят, и вдруг бац, и безвиз. Она не принципиальная. Интересная, показательная, ну, последим, посмотрим, но не принципиальная. Ну, не знаю, ну, я бы хотел, да, наверное, чтобы виз не было никаких, было бы неплохо. Так, вообще перестали принимать юани только за салфетки. Это вы о чем? Кто там за салфетки? Где расплачиваются салфетками? Я пока, получается, за валютой на кухню схожу, да? А вы новости послушайте на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 16 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки, подписываемся на канал, залетаем в чат обязательно. Также идет трансляция на в сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Ну что, Газан Газманов Мосгортранс, пишет Виталий Филип. Да, ну, к сожалению, нет, ну, к счастью, у нас еще есть одна интересная и серьезная все-таки тема. Давайте немножечко про... Кто же мне писал? Сейчас, чтобы процитировать, да? Потому что требовали, я видел... Евгений Драмер пишет, может, уже про укропов поговорим. Вот, собственно, про них давайте и поговорим, потому что совсем уж не затронуть эту тему, не считаю, что мы можем себе позволить. Значит, сразу несколько интересных историй. Ну, во-первых, Владимир Зеленский в интервью изданию ABC, телеканал, наверное, да, ABC, не изданию, заявил, что Украина рискует потерять Харьков, если им не дадут систему Патриот. Все, что им нужно, это две системы. Говорит, все, что нам нужно, это две системы Патриот. Иначе мы потеряем Харьков, причем обвинил он весь мир в этом. Он сказал, что вообще вся вот эта напряженная ситуация, которая сейчас происходит у них на харьковском направлении, я его цитирую, близко к тексту, сейчас уже не буду, у меня где-то было, но примерно там так. Она из-за того, что американцы, а это американскому телеканалу интервью, что вы, грубо говоря, нам не давали долгое время оружие, поэтому у нас большие проблемы. И когда у него спросили, вы Америку обвиняете в этом, он сказал, я виню в этом весь мир. Ну, вот так вот. Он такой, все-таки немножечко как будто думает, что он все еще в голливудском фильме. Он еще помнит, как ему привозили статуэтки Оскара. И вот чувствует себя главным героем блокбастера. В этом виноват весь мир, сказал Владимир Зеленский. Параллельно с этим говорят, что ВСУ, ну, по разным сообщениям, в том числе и из украинских источников, говорят о том, что они начали перекидывать, снимать подразделения с разных направлений, в том числе из-под часов Яра, и перекидывать их на харьковское направление в район Волчанска. Это хорошая новость. На самом деле, очень хорошая новость, потому что это означает, что людей им не хватает, и перекидывая людей с одной стороны на другую, они ослабляют определенные участки, поэтому я думаю, что в ближайшее время можем с вами ждать новостей о том, что двигается фронт вот как раз в районе того самого часов Яра, потому что там они его ослабили. Вот говорят, что элитную бригаду, которая называется «Людь», они перебросили как раз на харьковское направление. Что интересно, конечно. Значит, Зеленский перенес все свои международные визиты на фоне того, что у них происходит, а у него их было несколько запланировано. Он собирался поехать как минимум в Испанию, получить от Испании, подписать с Испанией гарантии безопасности. Вот меня это всегда удивляло. Ну, есть вообще хоть один человек на свете, который хотел бы получить гарантии безопасности от Испании? Испания? Что сможет в случае чего сделать Испания? Ну, кроме того, что он там скажет своим не выигрывать Лигу чемпионов. Да? Все, где еще есть влияние у Испании? В каких областях? Какие гарантии безопасности? Андорра, наверное, хотела бы. Да я думаю, что даже Андорра не особо переживает по поводу испанцев. Они хорошо знают, они знают, что они ничего не сделают. Вот вы же тоже пишете, что закидают хамоном и бриолином. Они вот набриолинятся, хамоном обожрутся и будут спать. Это же Испания. Тут все, что они смогут сделать. Поэтому Андорра прекрасно это понимает. Но, видите, вот Украина очень сильно хотела получить гарантии безопасности от них. И Зеленский даже должен был поехать в Мадрид. Но вот не фартануло. Все-таки он принял решение не уезжать сейчас. Потому что проблемы, видимо, восприняли были не очень. Хотя есть еще одна точка зрения, почему Зеленский вообще не сильно спешит, особенно сейчас, на фоне вот этих проблем на фронте, покидать страну. Здесь все на самом деле достаточно просто. Во-первых, потому что вот покинем страну сейчас, 16 мая. А это как раз примерно то же самое время, когда у него официально заканчиваются полномочия. И можно сколько угодно петь песни о том, что он, значит, не переживает, потому что те, кто должен его считать легитимным, его так и продолжат считать легитимным. Но, зная этих ребят, что Европу, что Соединенные Штаты Америки, на слово им верить, ну, это неправильно. Они кидают всех ровно в тот момент, когда им это становится выгодно. И я думаю, что все-таки отчасти Зеленский должен держать, а его люди вокруг него, те, кто поумнее, должны держать это в голове. И он боится покидать сейчас страну, особенно в турбулентный момент, потому что внутри, на Украине, все еще где-то в районе Киева. Я думаю, где-то около Киева. Как у них там их Рублевка называется или что-то типа того. Находится Залужный. Он так и никуда и не уехал до сих пор. Он все еще находится на Украине, он все еще не в Лондоне. И есть мнение, что на самом деле еще и поэтому Зеленский не рискует. Потому что, ну что, не было уже тяжелых ситуаций на фронте. Он спокойно ездил в разные страны мира. Как-то особо на этот счет не рефлексировал. А тут вдруг решил отменить поездки. Ну вот это я не... Кончезапса называется их рублевка. Вот мне сразу и Олег написал, и Виталий Филин. Ну вот, видите, вот есть у них такой сомнительный районник. Райончик, да, с сомнительным названием. Ну ладно, хорошо. Заспа. Заспа. Кончезаспа. Все равно. Это не сомнительную часть вы изменили в этом названии. Ну ладно. Есть такое мнение, что именно поэтому он не покидает, решил не покидать Украину. Ну, хорошо, значит, он остался на Украине и съездил в Харьков. Съездил с визитом в Харьков, что уже многие восприняли как на самом деле так себе звоночек, потому что есть традиция такая у Зеленского, она сложилась не по его воле, конечно, но каждый раз оно работает. Вот он куда-нибудь приезжает, если... Скорее всего, это место в ближайшее время будет под российским флагом находиться. Так было и с Бахмутом Артемовском, так было и с... Где еще вот из недавнего? Что это было? Господи. Под Донецком-то. Не, в Мариуполь он не успел съездить. С Авдеевкой. С Авдеевкой было все то же самое. И вот, значит, это же происходит, судя по всему, с Харьковом. Плюс обратите внимание на риторику. История, что он на американском телевидении говорит о том, что мы можем в ближайшее время потерять Харьков. Он уже даже не говорит, что мы можем... И он перекладывает ответственность. Он не просто говорит, что мы можем потерять Харьков. Он еще и ответственность перекладывает на американцев и даже на целый мир. Что это именно из-за них все происходит. Это тоже интересно. Они всегда они так делают. Более того, они никогда так не делают. Есть абсолютно четкий тайминг, на самом деле. Вот насколько заявления украинских политиков отличаются от реальности по времени. То есть в момент, когда все по-обычному, в норме, ну, то есть там никаких угроз потерь нету, они говорят, что все супер замечательно, у нас вот в этом месте есть электричество, интернет и микроволновки, а русские в этот момент гадят под себя, потираются лопухами. В тот момент, когда у них начинаются проблемы, они говорят, что у нас все прекрасно, микроволновки, лопухи. В тот момент, когда у них начинается просто все отвратительно и ужасно, они говорят, у нас мы все держим под контролем, у них все в порядке. Когда наступает катастрофа, говорят, у нас начинаются проблемы. В тот момент, когда катастрофа уже закончилась, и населенный пункт, город, высота, что угодно, регион переходит под контроль России, они говорят, под контролем России ничего не находится, это все, значит, русские врут, русские врунишки. Проходит неделя, они говорят, да, признаемся, приняли решение перейти на более выгодные территории, соответственно, крадут у нас формулировки в том числе. Вот сейчас он говорит о том, что катастрофа рядом, и они могут потерять Харьков. Называется «делайте выводы». Интересная тоже история, вот к слову о том, почему он не уехал в Испанию. Издание «Федералист». Не самое популярное и известное издание американское, такое узкоспециализированное на самом деле. Но мнение, тем не менее, любопытное, значит, в этом. «Следите за руками» называется, это начинает проскакивать. Как называли отсутствие выборов президента на Украине последние несколько месяцев? Никак. Молчали об этом. Либо, когда уже было невозможно молчать, говорили о том, что, ну, а что вы хотите, у них там, значит, война, кошмар, военное положение, обязательно они проведут выборы, как только, так сразу, Зеленский, его и так все поддерживают, если он проведет выбор, он все равно выиграет, так какой смысл тогда в выборах? Но это было очень редко проскакивающее мнение в западной прессе. В основном вопрос просто игнорировался, как будто никаких выборов и быть не должно. Теперь, пожалуйста, американские издания, пока еще среднего эшелона, но я думаю, что верхи подтянутся в ближайшее время, говорят о том, что выборы на Украине откладываются. Тоже, да, откладываются, аккуратная формулировка. Поскольку в Киеве и на Западе опасаются, что народ страны не переизберет президента Владимира Зеленского. Значит, вот это обозреватель американского журнала «Федералист». По его словам, обозревателя, Джон Дэвидсон его зовут, прям вот почти как Харли, только Джон. Зеленский продолжает просить у Запада помощи, утверждает, что Украина может победить в конфликте и вытеснить Россию. При этом на Западе никто по-настоящему не верит в возможность победы Киева. Также на Западе не верит, что Украина, до начала конфликта, входившая в число самых коррумпированных стран мира, вот теперь вдруг стала бастионом демократии. Ты что, правду начали, что ли, по чуть-чуть говорить? Надуплились, все, погнали, топим. Ну, судя по всему, топим. Пока по чуть-чуть, пока не все. Ну, начали. Выборы отложили, так они это называют. А ведь еще даже не 20 мая, обратите внимание. И какое там, 21. То есть даже еще инаугурация следующего президента не должна была пройти. Еще есть несколько дней в запасе, а уже начинает про вот эта вся история продвигаться. Можно до бесконечности говорить о том, что американцы, конечно, и европейцы, они сделают вид, что ничего не происходит, если это им выгодно. Но здесь ключевое слово «если выгодно». Потому что это в любой момент может перестать быть выгодно. И американцы получают в свои руки отличный рычаг воздействия на Украину или причину их кинуть. Назвать нынешнюю власть нелегитимной. И попробуй потом этим американцам что-либо докажи, а кто им что будет доказывать. Захотят слить, сольют. И у них появляется вполне легитимная возможность это сделать. И они начнут этим пользоваться. Я думаю, что они уже на самом деле в лице Блинкена, танцора диска с гитарой, попрекали Зеленского тем, что срок-то подходит к концу. Намеки, по крайней мере, я уверен, что он получал. Немножечко рубрики, да, Газан, Газманов, Мосгортранс. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Ну да, Георгий, благодарю вас, что вы героически меня подключили, спасибо. Ну что, наш несчастный мученик Зеленский изо всех сил пытается быть героем нашего времени. Ну, или своего там украинского времени, правда?
Наш мученик, нет.
Но он
к нам не имеет никакого отношения.
Георгий, он нам постоянно помогает. Он своими действиями подставляет части Украины под нас. Вы только недавно, минут 10 или 15, мы сказали о том, что где он находится, в следующий раз мы там получаем землю.
Да?
Да-да-да. То есть он нам помогает.
Ну, и тем, вот, что он тупой чмоня, наверное, только вот этим.
Вот, понимаете, его тупой чмоня – это наша, так сказать, выгода.
Ну, вот, в какой-то степени, да.
Ну, да, и вот его роль заключается в том, чтобы делать так, чтобы его тупой чмоня сделала так, чтобы мы взяли всю эту благодатную землю.
Угу.
Вы правда, пока Владимир Владимирович на месте... Зеленский будет, так сказать, нам отдавать землю.
Угу.
Давайте пожелаем нашим Владимирам всего наилучшего, чтобы они друг другу отдали земли.
Друг другу? Нет. Один только.
Ну, имеется в виду, Владимир Зеленский отдал Владимиру Владимировичу Путину землю.
Да.
Ну,
да.
Вот мы на этом...
Наши земли.
Да-да-да-да. Угу. Георгий, я вам желаю хорошего вечера.
Спасибо, я вам тоже желаю хорошего вечера. Походу, спутник снова работает, да? Спутник Ви, я имею в виду. Сигнал пошел, 5G, я смотрю, да? Начали раздавать. Пятиколесник, что ли, переобулся? Пятиколесник просто получил отмашку. Я видел хорошую шутку по поводу Зеленского, что он такой отвратительный президент для Украины, украинцев, украинской государственности и всего прочего, что, скорее всего, лет через 20 он будет давать большое такое развернутое интервью, сидя в удобном кожаном кресле, уже весь седой такой немножечко, в годах вспоминать, что было вот 20-30 лет назад, и его будут представлять как полковник ГРУ Владимир Александрович Зеленский, значит, рассказывает о своей тяжелейшей операции, как он внедрялся под руководством, значит, своего куратора Александра Васильевича Маслякова, который долгое время работал над раскруткой, вербовал его сначала, потом внедрял и все прочее. Ну да, есть отчасти такое. Но это с одной стороны смешно, а с другой стороны это, конечно, трагедия. В первую очередь людей, которые там живут. Ну ничего, трагедию... завершим, и все будут счастливы. Мы начинаем ГРУ. Для кого? Мы начинаем ГРУ. Зеленский сейчас похож на Грету Тунберг. Помните, у нее было истерическое выступление, когда она всех ругала, в том числе серьезных, богатых, влиятельных людей. По ощущениям и описанию выглядит именно так. Ну, он и выглядит так. И ведет он себя уже давным-давно так. Истерика, да, существует, истерика присутствует. Ну вот на данный момент выглядит это именно следующим образом. Похож он на Грету Тунберг, да, он может быть даже и не против, он может быть даже и всецело за. Потому что Грета Тунберг была очень популярна одно время, особенно когда она вот так вот истерически себя вела. А ему нравится популярность, она ускользает. Ускользает очень стремительно, даже раньше времени. Я думаю, что он рассчитывал, что разговоры о его нелегитимности на английском языке начнутся сильно позже, нежели чем 16-15 мая, еще до того, как эта легитимность на самом деле истекла. Но оно вот выглядит именно так. Вот такая ситуация сейчас с Украиной, с специальной военной операцией, на Харьковском направлении все выглядит это именно так. История там развивается, ситуация развивается каждый день. Каждый день прилетает оттуда что-то новенькое, и слава богу, все, что оттуда прилетает новенькое с точки зрения новостей для нас, скорее хорошее, чем плохое. Всем желаю удачи, хорошего четверга, сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша», это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.